Привет, меня зовут Антонида, я неугомонный фотограф из Иркутска, и вы слушаете мой подкаст «Вам не угодишь». Сегодня у нас с вами в гостях Лена. Лена – психолог, расстановщик, эмоционально-образный терапевт, фанатичная мама, по словам дочери Лизы, и просто человек, который очень любит рыбу и верит, что психология точно спасет мир. Лена, привет.
Тоня, привет.
Расскажи, пожалуйста, правильно ли я тебя представила? Хочешь ли ты что-нибудь о себе добавить?
Нет, все верно представила. Хочу сказать тебе спасибо за приглашение. Это была такая мечта, которая вот сейчас сбывается. Я тут я каждый год, когда езжу в отпуск, подвожу некие итоги. И тут я увидела, что это не совсем-то новая мечта-то. Она была уже только как-то в марте, она сильно начала проявляться, и вот она сегодня сбывается. К тому, что ты сказала, да нет, пока, наверное, ничего не буду добавлять, в процессе, может быть, что-то представится еще про меня.
Хорошо. Поскольку я тебя все-таки знаю как специалиста, надо, наверное, сказать, что я хожу к тебе на терапию уже много лет, но мне бы хотелось представить тебя нашим слушателям. Можешь ли ты немного рассказать о себе, пока что то, что ты считаешь нужным, а потом в процессе по вопросам посмотрим.
Так, ну что о себе рассказать? Я человек, но у меня точно такие же проблемы, как у всех моих клиентов. Я точно так же задаю себе кучу вопросов, которые задаю клиентам. Сегодня очень интересная история, когда мне задают вопросы не я, потому что в силу профессии их задаю я. Сегодня мне задают. Я очень люблю задавать вопросы, я люблю все анализировать, я люблю слушать. Я везде наблюдаю. Вот сейчас мы были на Ольхоне, я включила наблюдателя. Ну, у меня автоматически, конечно, включается. Но прям наблюдала со всех сторон, как я себя проявляю, как люди. Вот это я от этого кайфую просто. Ну, что еще про меня? Я мама.
Угу.
Я жена. Уже много-много лет. Как говорит мой муж, столько не живут. Больше 20 лет я с мужем вместе. Мама поменьше, конечно, сильно, но тоже. Что, кто я еще? Кто я? Психолог. Это и по жизни, и по профессии, и по призванию, и по всему. Ну, вот так.
А ты можешь рассказать, как ты вообще... Что нужно, что должно случиться, чтобы человек пошел в психологи?
Ну, я там в своем телеграме уже немножко начала рассказывала про то, что... Вообще, я считаю, что мне повезло. В данном случае, как в 99-м году, про психологию мы знали мало, если не сказать, что не знали ничего. Все мои сверстники, когда я поступала на психолога, говорили, ты что вообще такое, что ты будешь делать с этим, как ты вообще дальше-то будешь жить? Мне просто повезло. Я хотела быть учителем, я всегда хотела быть учителем, я мечтала об этом, и все с детства мои мечты были про учителей, но у меня, надо сказать, что у меня бабушки, учителя, одна география, другая русский язык, литературу. Мама в педагогах, ну и я, в общем-то, хотела. И в силу того, что я была болеющим ребенком, я не сдавала экзамены, мне надо было просто выбрать вуз. Вот я, как сейчас помню, мы поехали с папой в марте, там каждый год проводилась, как это называлось-то сейчас, профессии, выбор, ярмарка профессий, день открытых дверей в вузах. Вот я выбирала. Тогда я ничего про поля не знала, про психологию тоже не знала. У меня было три вуза, госуниверситет, ИНЯС и ПЕД. Мне надо было выбрать, где я буду учителем английского языка. Я хотела, ну, я люблю второе мое направление, это английский язык. И вот я в гос я даже не зашла, ну, как-то вот он мне прям совсем не понравился. В ИНЯЗе тоже я так посмотрела, ну, в принципе, зашла туда, посмотрела, и... Так, думаю, ну ладно. Но вот когда мы пришли в ПЕД, и там были чудесные женщины, которые говорили, а вы знаете, мы набираем экспериментальный курс, называется «Психология с английским». Ну все сложилось. Вот в тот момент все сложилось. И мне папа такой говорит, ну, хочешь, давай. Ну, то есть надо было заключить договор, оплатить, ну все сложилось. Вот так я пришла в психологию. И, в общем-то, с 99-го года я в ней, я не уходила никуда. Изначально я не собиралась практиковать. Я хотела делать карьеру научную. Я училась в аспирантуре, начала преподавать, осталась на кафедре после окончания. Но потом так сложилось, что я заболела, и вот эта вот болезнь, она стала переломным. Я ушла с вуза и потихонечку зашла в практику. Был у меня такой педагог Ольга Владимировна Баранова, которая вела меня в практику, ну, прям вела. Она в какой-то момент сказала, слушай, давай поучимся вот на арт-терапию. Я говорю, ну, давайте. А потом она мне говорит, слушай, говорит, Линда приезжает, это мой первый учитель, профессор, у кого я училась в эмоциональной образной терапии. Говорит, давай к нему на группу. И так я 4 года провела групповой терапии как клиент. Да, это были практикующие психологи, группа была психологов, но мы работали сами с собой. И вот оттуда пошла моя практика. С 2009 года я практикую.
Угу.
Перерывов не было. Перерывов в практике у меня не было. Да, параллельно, так как психология тогда не приносила тех денег, на которые можно было жить, у меня был второй бизнес, я писала курсовые дипломы, тоже по психологии, 10 лет. И нарабатывала клиентов. Вот так я пришла в психологию, так я в ней осталась.
То есть, получается, чаще всего я слышу, что... Или это, ну, как бы, да, если верить в то, что я слышу то, что мне нужно слышать, в общем, люди идут в психологию, потому что у них есть какой-то свой большой очень запрос, и изначально они хотят решать его, и поэтому они идут в психологию, и дальше уже там смотрят, они, ну, берут клиентов, работают, или это остается для них, для себя. Как ты вообще к этому относишься?
Безусловно, в психологию просто так не попадают. Ну, нет. Нет, это всегда какая-то личная история, которая тебя ведет. И ты идешь и разбираешься. Да, у меня тоже была такая своя история. Изначально я ее не осознавала и не понимала. Это потом. Потом я стала понимать, что да, это то, что ведет. У меня был долгий период бесплодия, у меня не было детей. И вот эта история, она меня прям вела. То есть я прям шла, работала. Как бы изначально это я для себя начинала в практике. Это потом. Я поняла, что да, мне нравится практиковать. Ну, психология мне нравилась всегда, но вот практиковать я начала оттуда. Да, боли, без болей в психологию не зайти. Ну, переворачивать все эти адовые муки и проходить эти адовые пути просто так невозможно. Я согласна с этим, что что-то ведет тебя, что-то с тобой движет, какие-то твои нерешаемые задачи. Конечно, бэкграунд у меня с детства... Такой, что можно еще пахать и пахать, но сейчас я уже на этом остановилась. Как сказала мне недавно моя бабушка, слушай, ну ты все уже перепахала, давай, говорит, поживем.
Ну,
вот.
Ну, поскольку ты сказала, что как таковых запретных тем у нас нету, я хочу тебя спросить тогда про вот историю про бесплодие, да, то есть считаешь ли ты, что тебе помогла только психология или в том числе психология? И как ты относишься к той истории, когда обнаруживается некоторая болезнь у человека, мы списываем ее на психосоматику и лечим только со стороны психосоматики?
Ну, это неверная история про то, что когда что-то обнаруживается болезнь, мы лечим ее только психологией. То есть я за комплексный подход. Естественно, в моей истории тоже был комплексный подход. У меня были врачи, которые искали с разных сторон причины этого происходящего, и я параллельно работала в психологии. Но сейчас я бы сказала, что большую часть вопросов, которые были, это была голова, это была психология, и врачи просто пришли в нужный момент, в нужное время, и те врачи, я же не сразу нашла врача-то, который мне сказал, у тебя будет. Мне говорили врачи, там, идите, усыновляйте ребенка, у вас никогда не будет детей, там, при таком анамнезе, это невозможно. Я меняла врачей, рыдала, страдала, меняла врачей. И потом вдруг нашла своего врача, который сказал, слушай, ну давай попробуем. Ну вот, ты можешь сама, ну вот ты все можешь сама, давай вот только попробуем. Ну, и вот оно случилось. Вот просто. Пришло, я считаю, что это пришло время. Да, понятно, что голова была почищена к этому времени. Я считаю Лизу свою расстановочным ребенком, потому что сколько было сделано расстановок, сколько было пройдено личной терапии и групповой на тот момент. Но без врачей нет, никак. В любой болезни есть психосоматика, есть эмоции, есть конфликт, который не разрешен, но его нужно разрешать. Но параллельно ты же болеешь. Но если у тебя аппендицит, тебе его надо вырезать. И потом искать, что вдруг тебя привело к этому аппендициту, например. Но никак. Точно так же, как с зубами. Да, вот я сейчас лечу, там один зуб у меня есть проблемный. Да, есть там доля психосоматики, понимаю, почему сейчас это все поднялось. Но лечить-то мне его у стоматолога по-другому-то никак.
Угу, понимаю тебя. А слушай, вот ты говорила про то, что в психологию идут люди изначально, у которых есть, да, какая-то боль, проблема. Ну, в психологии, в смысле, не как в терапию, а как быть психологом. Угу. Но если так подумать, у нас же, по идее, ну, как бы, грубо говоря, считаешь ли ты, есть ли у нас здоровые, ну, в кавычках, люди, которым не нужен психолог?
Есть, конечно. Конечно, есть. Ну, есть такая статистика, что 90 на 10, 90 там не совсем здоровых, а вот 10% здоровых. Это американцы проводили исследования. Не помню. Я, кстати, не сильна ни в авторах, ни в каких-то там исследованиях. 100% не запоминаю. А по нашим российским исследованиям это 80 на 20. То есть 80 таких нездоровых, а вот 20 здоровых. Я бы согласилась. У нас очень много людей, кто живет в таком неосознаваемом состоянии, а это низкий уровень осознанности, это все-таки нездоровье. Когда списываются на магическое мышление, вот это классическое, которое у нас в обществе пока, к сожалению, преобладает. Да, здоровье есть, безусловно, есть те, кому не нужно. Но, кстати, сейчас сменился образ клиента, он меняется. Люди идут за счастьем, я бы так сказала, в кавычках за счастьем, за тем, чтобы лучше жить. Вот если раньше шли, 10 лет назад, например, да, когда я, это уже даже больше, чем 10, плюс-минус 10 лет назад пусть будет, люди шли из страданий. То есть вот были боли, и мы их разбирали. А сейчас люди говорят, все хорошо, но вот еще бы хотелось бы чего-нибудь получше. Вот это вообще радует, это прям такая тенденция, которая меня очень сильно радует. Вот это про выздоровление. Я бы сказала, что мы начали выздоравливать.
Хорошие новости.
Да, хорошие новости.
Ты можешь как-то еще проанализировать, какие вопросы ушли на второй план у клиентов и какие сейчас выходят. Знаешь, что меня интересует на самом деле? Угу. Меня интересует, было ли у тебя в этом году, с начала года, может быть, ты как-то отметила для себя больше людей, например, которые говорили про выгорание, про смену работы, потому что это было мне близко, и недавно я тоже говорила с одним человеком, которого я считала невероятно популярным, успешным, ну, в своей сфере, и оказывается, этот человек говорил, что в январе он просто думал, что он никому не нужен, и у него случилось очень жуткое выгорание.
Да, на самом деле я наблюдаю такой процесс. Знаете, я бы не то, что про выгорание, как такие депрессивные состояния. Ну, психологи не ставят диагнозы, да, но вот некий спектр таких депрессивных состояний, он наблюдается. И я бы сказала, что это началось, где-то в начале года. Ну, я это связываю с тем, что прошел год с известных событий февральских, и люди стали понимать, что с этим нужно учиться как-то жить. То есть в новых реальных нужно жить. И вот такой кризис, он настиг, да, очень много было запросов у клиентов, у многих этот процесс был, что нужно перестраиваться. Ну, по сути, это такой кризис, как научиться жить заново, я бы так сказала, да. С депрессивными очень много моментами шли, очень много с непониманием того, что дальше делать и как двигаться. И вообще, в принципе, как жить. То есть вот, ну, этот вопрос, как жить, он немножечко раньше появился, когда вот произошли эти известные события, да, февральские, то люди приходили и говорили, как вообще вот, ну, радоваться жизни как-то, какие-то цели ставить, что-то достигать и вообще к чему-то идти, если вот все вот так. Вот это вот период этот, мы с такими запросами шли клиенты. Дальше я считаю, что вот этот момент годовщина прошла, и вот есть такое понятие в психологии синдром годовщины. Когда были надежды, что что-то изменится в лучшую, естественно, сторону, да, как бы, оно не изменилось и накрывает. Накрывает вдвойне, и надо что-то с этим дальше делать. И вот начинаются такие кризисы. Кризис вообще, считаю, хорошо. Это хорошая штука. Пересобраться, понять, что ты к чему идешь, что ты хочешь. Я вообще люблю кризисы. И клиентов, которые приходят, говорят, я в кризисе. Класс вообще.
Класс. Мы сейчас продолжим по кризису. Мне, знаешь, что интересно стало, а есть ли какая-то общая информация, что-то мы можем сейчас сказать для людей, которые, может быть, переживают это состояние из разряда, как дальше жить? Ну, что-то можем мы сказать и сейчас? Или бесполезно в общем что-то говорить, надо индивидуально решать каждый подход?
Ну, я за индивидуальное, но если говорить в целом, то основная рекомендация – делайте. Что бы ни происходило, делайте, двигайтесь. То есть, ну, как основная проблема в чем? Мы садимся и не знаем, что делать. Начинается бездействие. Бездействие – это всегда приводит к тому, что человек откатывается назад. Ему надо будет потом выкарабкиваться. А если ты постепенно что-то делаешь, даже если ты не понимаешь, вот как, например, когда у человека, человеку диагностируют депрессию, да, клиническую, и психиатр отправляет психологу параллельно работать. Они назначают ему антидепрессанты и отправляют психологу параллельно работать. Что мы делаем? Мы выстраиваем режим дня. Ну, там, человек, он в определенное время встает, ложится, кушает, пьет. То есть, вот он это делает, потому что человек в депрессии, он просто лежит, бездействует. А лечение, ну, психологическое, психиатрическое, психиатрическое, психологическое, оно как раз заключается в действии. Потому что действие дает тебе такую, ну, мозгу бессознательному дает такую некую гарантию, ну, что все будет хорошо. То есть, ты делаешь. И вырабатываются новые нейронные связи, простраиваются новые отношения с самим собой, иногда даже не понимая. То есть иногда, когда человек находится в таком тяжелом состоянии, бы сказала, и он верит тебе как специалисту, ну, мне там, психиатру, там, он начинает просто делать, он быстрее выходит. То есть я вообще за действие. Я даже сегодня в Телеграме подключила премиум подписку и поставила такие там шаги. Ножки.
Как бы намекая, да?
Да, как бы намекая.
Я знаю, что подумала, наверное, будет классно попробовать рассказать, если ты можешь, и ну как-то объяснить разницу между психологом и психиатром. Есть ли еще какая-то категория психо, которая отличается по взаимодействию с людьми?
Ну, психолог и психиатр отличаются кардинально. Психиатр работает с диагнозами. С клиническими, ну, допустим, шизофрения, там, клиническая депрессия, какие там еще смешанные расстройства личности, биполярные расстройства личности. То есть, когда есть, ну, так скажем, на физиологическом уровне, на физическом, на психическом уровне некие повреждения, коррекция которых невозможна без медицинских препаратов. То есть психологи не дают советов, они не выписывают рецепты, не выписывают препараты. А психиатр это врач. То есть вот ну, отличие. У нас у психологов нет медицинского образования, у психиатра есть. Есть еще серединка такая, психотерапевты. Они тоже могут выписывать. Они относятся к категории, к медицинским работникам. И с другой стороны, они могут проводить такие именно психологические беседы, там, давать рекомендации, простраивать какой-то план лечения и так далее, но с медицинским уклоном. Так. То есть они кардинально отличаются, психиатр и психолог. Ну, кстати, долгое время у нас путали, особенно в начале, когда психология входила в массы. Ну, даже сейчас, вот буквально перед встречи я разговаривала с клиенткой, мама, детей запугали тем, что детей в школе запугивают, будешь себя плохо вести, пойдешь к психологу. А детям кажется, что это психиатр. Они говорят, я что, псих? Вот первое, что говорят мне дети, которые приходят ко мне в кабинет, они говорят, я что, псих? Меня сюда привели. Ну, то есть до сих пор в обществе вот нет вот этого. Но, кстати, надо тут сказать, что психиатров не надо бояться. У нас есть такое все-таки предвзятое отношение к психиатрам. Но они ничего плохого не делают, как любые врачи. Если тебе нужна помощь, ты ее берешь. Ну, например, при шизофрении без препаратов жить невозможно. Ну, ты просто не будешь адаптирован в обществе. При клинической депрессии тоже ты просто ну, не выгребешь из этого состояния. И тем более сейчас препараты современные, антидепрессанты, они не имеют таких побочных эффектов, как это было. Поэтому у нас, к сожалению, пока психиатрами все еще продолжают пугать.
Ну да, даже в кино, да, если
да.
смотреть, там такие страсти, я думаю, ё, просто ты. Слушай, а еще знаешь, интересно стало, а ты потеряла нить вопроса? Сейчас, секунду, надо вспомнить. Ай. Мы говорили про психологию, про психиатрию. А, вот, про депрессию. Есть ли какой-то... Короче, как не попасть в депрессию? Есть ли что-то, какая-то рекомендация, зачем можно отслеживать какое-то состояние?
Да, ну, нужно отслеживать свое состояние. Есть ну, основные такие признаки, когда человек перестает спать есть, пить, отдыхать. Вот это все повышается тревожность. Он, например, перестает выходить из дома. Вот это все признаки, по которым нужно отслеживать. То есть есть такая, ну, есть такие факторы, которые я, например, у себя отслеживаю, но не в плане депрессии, а в плане выгорания. То есть, если, например, у меня поехал режим сна, я понимаю, что через какое-то время я начну, ну, плохо себя чувствовать, я начинаю отслеживать сон. Ну, прям вот ложусь в конкретное время, встаю, то есть я начинаю прям отслеживать, досыпаю днем, если вдруг ночью там ребенок маленький, да, там что-то не доспалось. С едой. То есть, если вдруг я начинаю есть как попало, что попало, когда попало, это первый признак, что я себя загоняю. Если то же самое с водой. Ну, я здесь про питьё имею в виду еще не только, конечно, воду, да, там, кто, например, начинает пить тоннами кофе, да, там, алкоголь. Ничего против алкоголя не имею, но когда он выходит за такие границы, когда человек начинает себя разрушать, это тоже признак. То есть я вот под таким основным, когда ко мне приходят клиенты, как я проверяю, что со сном, потому что в депрессивных состояниях люди не спят, у них сбивается режим, день с ночью путают очень часто, что с едой, что с отдыхом и что с физической нагрузкой. Забыла вот этот пункт, сейчас вспомнила. Про физическую нагрузку, она важна. То есть, ну, грубо говоря, если человек забывает о себе, то все, это первый признак, и надо насторожиться. Так я у себя отслеживаю выгорание.
А как отличается депрессия и выгорание? Отличается ли вообще это? Что, это разные состояния или это одно и вытекает из другого?
Нет, это разные состояния. Выгорание чаще относится к профессии. Ну, к реализации, да, там, что делал, и вдруг вот ничего не хочется. И тут я тоже. У меня вот была клиентка, которая разрешила рассказывать этот свой случай. Она пришла ко мне, говорит, у меня выгорание. Я говорю, это как? Она говорит, я не хочу ходить на работу. И мы стали с ней разбираться. Потом просто выяснилось, что у нее огромная рабочая нагрузка. Значит, выгорания нет никакого. Когда она рассказывает про свою профессию, она врач, практикующий хирург, у нее глаза горят. Естественно, это не про выгорание. При выгорании глаза не горят. Ты, тебя спросят про профессию, ты вообще скажешь, что нет, давайте вообще про это не будем. Вот это выгорание. А есть просто усталость. Вот это тоже надо отличать. Потому что выгорание – это когда ты все, ты не можешь делать то, что ты до этого делал. Ну, допустим, ты работал с клиентами, ну, там, принимал клиентов, и в какой-то момент ты проснулся и понял, что вообще ты их ненавидишь вообще лютой ненавистью. И тут надо тоже понимать, насколько это выгорание, а насколько это ты просто устал. Ну, то есть вот эти моменты. А депрессия – это немножко другое. Это такая, ну, как я говорю, безнадега везде, по всем фронтам, по всем сферам. Я выгорание больше бы относила к профессии. Хотя есть и материнское выгорание, есть и выгорание в отношениях. Но я больше его к профессии отношу. Ну, он изначально был термин-то из психологии труда. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, он вышел изначально из психологии труда. Профессиональное выгорание точно оттуда. Эмоциональное – это немножко уже другое, а профессиональное выгорание оттуда. Там такое как бы… Чем отличается депрессия? Это фоном везде все не так, все плохо, и ты ничего не можешь с этим сделать. А выгорание – это вот конкретно там. Ты там веселишься, прыгаешь, скачешь, да, образно говоря, развлекаешься, а про работу думать не можешь. Ну вот примерно так, если по-простому. Я не люблю вот эти все научные термины, потому что клиент не всегда понимает. Я в силу того, что выходила-то я из науки же, я долго переучивалась не оперировать терминами и объяснять на пальцах клиенту, чтобы он понял. Хотя сейчас пошли продвинутые клиенты, они знают все термины, ними оперируют, когда приходят, рассказывают. Вот так.
А достаточно ли будет при выгорании просто полежать? Ну, там, месяц. Если есть возможность, да, там есть какая-то финансовая подушка, да, и это пройдет.
Да. 40 дней. 40 дней, да, это цифра, которая позволяет понять. Вот если ты, у тебя есть возможность лечь, ну, образно, да, в кавычках мы берем лечь, а иногда и в прямом смысле этого слова, лечь и полежать, то через там 40 дней станет понятно, ты выгорел, и тебе вообще тут нет, или ты просто отдохнул, и ты можешь дальше. Я в случае, когда отслеживаю у себя какие-то такие моменты, я ложусь. Да, иногда мне хватает просто 5-10-30 минут лечь, полежать. Иногда дня, иногда там чуть побольше. Но это бывает этого достаточно. Все зависит от степени. У каждого человека, я думаю, есть свои инструменты, он понимает, осознает, что вот если я вот это сделаю, то мне станет полегче. Вот если я вот это сделала, мне не полегчало, то надо что-то еще искать. Ну, там, я, например, на супервизию хожу там, если вдруг что-то понимаю, что что-то вот как-то там. Ну, обычно это связано с, всегда накладывается личное, профессию, и на супервизию сходил, разобрал, либо на личную консультацию, и пошел дальше.
А есть ли такое, что ты понимаешь, почему у тебя случается выгорание? И как часто у тебя, как у психолога, случается выгорание?
Ну, как такового выгорания у меня не случается. У меня случается усталость. Я реально устаю. Ну, объективно. Я много работаю, это объективно. Плюс еще ребенок маленький. Ну, как бы не совсем уже, не грудной, конечно, но себя сильно-то обеспечивать не может. И я реально устаю. Но с этим я профилактирую, что называется. То есть я, например, не работаю все дни в неделю. Я по средам и воскресеньям отдыхаю. Вот сейчас я провожу эксперимент, когда я в среду разрешаю себе вообще ничего не планировать. У меня еще есть такая усталость от планов. Я человек-план, человек-система, и я вот начинаю все это планировать. У меня выходной в среду, но там столько всего, что я к вечеру приползаю домой. То есть мне вот, мне хватает. То есть я понимаю, что это усталость, я понимаю, что что-то себя подзагрузило, но я как это отслеживаю? Начинаю злиться, начинаю все раздражать. У меня, ну, тип такой, что я начинаю вот это вот, вот меня разрывать во все стороны. Я начинаю думать, так, ну все, короче. Либо если на себя нагребла кучу всего чужого, не своего, и надо почистить, кого там нагребла, да, либо просто лечь и отдохнуть. Бывает так, что я отработала день, пришла и полчаса лежу. Ну, вообще там, говорю там мужу, ребенку, пожалуйста, меня не трогайте. Вот не трогайте, и я встану через полчаса, и все, что надо, сделаю. Да, мне хватает полчаса. Но я не пришла к этому не сразу. Я не могла отдыхать. Это, естественно, семейная история, где отдыхать было нельзя. В нескольких поколениях. Я училась прям лежать, ничего не делать. Даже не листать эту ленту в соцсетях, не читать, ничего не делать. Научилась. Крутая история, всем рекомендую.
То есть я правильно понимаю, что, по сути, выходной – это не тот, когда ты запланировал себе убраться, сходить в магазин, съездить, может быть, там, в путешествие, не знаю, в поход сходить, а выходной – это когда ты реально можешь лечь, полежать.
Да, это когда тебе ничего не надо делать. Вот чем отличается выходной от будней, ну, от рабочего, да? Вот в рабочем у тебя все надо, ну, по большей части, да? А в выходной – это когда ты можешь вообще ничего не делать. Ну вот захотел ты там в пижаме до обеда ходить, ты будешь ходить в пижаме до обеда, и тебе за это ничего не будет, и вообще ни перед кем тебе отвечать не надо. То есть это вот больше хочу, больше из того, что хочу, то и делаю, да. Но у нас выходные, у нас же как в советское время, в Советском Союзе-то, по субботам выходной была уборка, да, все убирались. Какой там выходной? А в воскресенье же надо было, например, в школьное время уроки делать, выходных не было.
Ну да, я помню, это детство.
Да, ну то есть по субботам. Я, кстати, до сих пор не убираюсь по субботам.
Принципиально?
Нет, ну так случилось. Изначально было принципиально, да, я проходила эту историю с контрзависимостью, когда я там не делала, как делали мои родители. Ну, взрослением это происходило. А сейчас нет, просто я, в принципе, не выделяю день, чтобы убираться. Ну, то есть я потихонечку там в течение недели что-нибудь там делаю. И все, и поддерживаю порядок на определенном уровне. Не раскидываю, знаете, это сейчас вот я Лизу сейчас учу, говорю, Лиза, она мне говорит, почему у тебя мама все в порядке? Говорю, потому что, Лиза, я все ложу на свои места. И вот я теперь ее учу все складывать на свои места. Тогда убираться не надо быть сильно. Это такой у меня хитрый ход.
Это я люблю выражение про лень, что типа я очень ленивая, потому что я не люблю переделывать. Ну, то есть ты сразу делаешь.
Да,
мне
да.
кажется, это настолько круто.
Да.
У нас было, что папа привез ведро с дачи, такое большое, а вот такое же было у мамы чистое, но она там моет. А он как-то что-то забил, не стал мыть, а там просто огурцы постоянно сваливались туда, ну, туда складывал он. И тут мама такая, ну, давай помой. Ну, помой. Я начала его мыть, а это вот эти вот огурцы, вроде бы, казалось бы, а там оно подприлипло, да, и я щеткой вот прям-то железной. Я думаю, да что ж такое, почему сразу-то нельзя было помыть? Да. И вот именно поэтому я вот, прям мне это нравится выражение, что я ленивый, не люблю переделывать.
Да, вообще круто. Есть еще выражение, делай все быстро. Ну, вообще, работает.
Это когда не откладывать на потом?
Да, да, да. То есть я вот в доме в порядке, у меня такая система. То есть я не откладываю, сразу делаю. Подумала, сделала. Потом вспомнила, сделала. Все. Что, у тебя история закрыта? У меня нет дней, поэтому у меня нет дней для уборки.
Классно. Я как-то все равно это какие-то приходят идеи, себе что-нибудь записываю на листок, ну, не связанные с домом, а вообще просто. И потом такая думаю о них и себе говорю: так, да, я это сделаю, но попозже. Как ты относишься к этой истории? Я читала недавно в книге, что если вы знаете, что при каких-то дедлайнах вы откладываете решение вопроса на самый пик, чтобы испытывать этот стресс, не успеть, то это окей. То есть, если вы это знаете, то вы можете вообще прям спокойно ждать дедлайна и в последнюю ночь наяривать.
Да. Если для вас это окей, то окей. Для меня нет. Я такой человек, который, ну, я не могу откладывать до последнего. Мне надо делать заранее. Вот муж у меня делает в последнее. И в этом мы вообще с ним не схожи. И я долго училась выдерживать вот это вот откладывание до последнего. Я нет, я все заранее делаю.
А как думаешь, почему сейчас, ты так вот в разговоре говорила, что сейчас люди стали приходить более подкованные в психологии? С чем это может быть связано?
Ну, это модно. В первую очередь, это стало модным. С одной стороны, с другой стороны, мы все-таки переходим на уровень более высокого уровня осознанности. Ну, люди стали понимать, что что-то как-то, наверное, дело-то не только в ком-то, но и в них. Ну и информации стало очень много в доступе. Ну, по сути, с каждого утюга, да, из парапсихологии. В той или иной мере, в тех или иных темах. Просто это невозможно уже развидеть. У тебя везде психология. Поэтому думаю, ну и мода. Психология сейчас все.
Угу. Я помню, мем раньше ходил, когда я начала заниматься фотографией, что толпа народу, кому-то плохо, и все кричат: врача, врача, и там нарисовано над каждым из головой: я фотограф, я фотограф.
Да, да,
то есть я помню тот период, когда все были фотографами, потом я думала, что все стали блогерами, угу. И сейчас мне кажется, что все психологи.
Да, так и есть, да.
Как ты относишься к конкуренции? Считаешь ли ты, что в связи с тем, что очень много теперь психологов, мы не берем качество, так скажем, услуги, потому что это все-таки открытый вопрос, и тут, ну, надо разбираться, да? Uh-huh. Хотя что тут разбираться, давай скажем, наверное, что без образования классического по психологии, наверное, ну, как бы и нельзя, по идее, практиковать. Как ты думаешь?
Ну, такой спорный, конечно, этот вопрос. Но я считаю, что база должна быть. Какая-то база, я не за то, чтобы прям обязательно вот это классическое образование, 5 лет, вот я училась 5 лет на специалитете, да, но база должна быть. Ну, потому что иначе ты просто пойдешь по верхам, а в глубину не сможешь зайти. А все-таки сейчас идут клиенты очень требовательные, я бы так сказала. Им нужна глубина, потому что по верхам они могут пройти по бесплатным курсам, по платным курсам, по каким-то тренингам, вебинарам, марафонам. То, что можно вот верхушки вот эти снять. А глубина без базы, она невозможна. Но ее все равно нужно получать. И, ну, это мое мнение, с этим можно поспорить, но я все-таки за базу, чтобы какой-то курс, 2-3. Вот переподготовка, я прекрасно отношусь к переподготовке. 2 года на базе высшего переподготовка – прекрасная история. Ты базу возьмешь, основу возьмешь, а дальше уже будешь нарабатывать, потому что по-честному, вот я, например, училась 5 лет, да, на психологии, и я потом еще столько же училась, чтобы учиться практиковать, чтобы вообще практиковать. Потому что, например, у меня в программе не было вот этой практики. Такой, чтобы ты прям вышел и начал практиковать. Да, у нас там были тренинги какие-то, там погружения и так далее. Но этого было очень мало. очень мало. Но база была, да, да. Без базы, я считаю, не пройти в глубину. По верхам можно. Да, можно. Может быть, это, кстати, может быть, когда люди начинают практиковать, и, может быть, глубина-то и не нужна. Смотря кто начинает практиковать. Я, например, системщик. Я, например, вот иду в глубину. То есть я беру все слои и начинаю там копать.
Прошу прощения, давай поясним, что значит системчик, системщик, давай. Что значит слои, что
давай.
Значит глубина.
Ну вот смотри, что значит системщик? Это когда я рассматриваю личностный уровень, то, что происходило с человеком на протяжении его жизни, его детство, его семейную историю, то есть что он, какие травмы он оттуда принес. И следующий слой, это вот слои системы, да, и следующий слой – это родовая история. Потому что есть такая теория, я с ней очень согласна. Все, что было не пережито и не принято нашими предками, переходит из поколения в поколение, и потом чудесным образом прилетает в виде какого-нибудь симптома, истории, семейного сценария и так далее. Вот эта система я называю, и это же глубина. Ну, то есть, когда тебе человек приходит, ты начинаешь с личности, ну, потому что невозможно пройти туда в глубину, пока ты вот эту личность, пока ты не понял, что человек, какой опыт-то у него вообще есть. Только потом ты же не скажешь клиенту, который к тебе пришел, у тебя там травма отвержения, например, да, он тебе скажет, что ты что вообще там, откуда ты взяла, то есть ты потихонечку подводишь клиента к тому, чтобы вот, вот в эту глубину, и тебе кому-то это не надо, у кого-то есть запросы, действительно есть запросы, которые не требуют глубины.
Ну какие, например, это запросы? Мне кажется, с чем не придешь, там деньги, отношения, ну что там.
Ну да, это всё равно... по большому счету, да. Да. На первом этапе это можно без глубины. Ну, например.
Нет, я к тому, что большие какие-то деньги, отношения классные,
да, да.
Что без глубины
всё,
наоборот.
Без глубины не пройти. Нет, это я погорячилась, тут сказав, что нет, не пройдешь. Да, ты до определенного уровня можешь там без глубины. Потом тебе все равно придется идти в глубину.
Да, если ты захочешь больше.
Если ты захочешь больше, ты можешь остановиться и не хотеть большего. А если ты захочешь большего, каждый раз тебе придется в эти слои идти. Ну, вот я, например, сейчас захотела большего, и поднялись опять слои системные, родовые, личностные, которые, ну, надо копать дальше. Ну, что, хочешь большего, копай дальше.
Это, ну, я правильно понимаю, что, по идее, можно копать вот, ну, сколько? До скольки лет ты планируешь копать себя?
Ты знаешь, у меня нет таких планов. До скольки лет копать себя? У меня были цели, которых я хотела достигнуть. И я копала. Ну, знаешь, вот не могла я родить ребенка. У меня был этот вопрос, да. И я прям прицельно копала. Это вот была тема, которую я со всех сторон копала и докопала. Потом у меня была история с квартирой. Я хотела свою квартиру. И я ее прицельно копала. Докопала. Вот сейчас, например, я хочу больший уровень дохода. Но вдруг я тут поняла, что, ну, как бы... интересно мне в эту сторону зайти. Вот сейчас начинаю туда копать. И начинай сначала, понимаешь? Вот эта песня хороша, начинай сначала. То есть ты смотришь, а что у тебя в личности, как ты там, какие у тебя установки, тебе не дают какие страхи. Потом ты смотришь, что там у тебя в детстве было с деньгами, где ты там еще что не доработал. Ну и дальше системный, то, что у тебя там бабушки, дедушки. Привет раскулаченным родственникам, там, ссыльным и так далее. То есть... тут копать можно бесконечно. У меня нет такого плана копать до какого-то возраста. Я, по сути, сейчас вообще не копаю. Ну, то есть, вот у меня нет такого там, надо пойти раскопать. У меня, я сейчас по-другому. То есть, у меня есть какой-то запрос, я начинаю со всех сторон это просто думать, смотреть, что у кого как, наблюдать вот эту позицию наблюдателя и потом у себя соотносить. Как, чего, где. То есть, у меня нет такого. Копать ради копать? Нет.
А давай еще, наверное, уточним про то, что психология – это не волшебная таблетка, и то, что ты говоришь, это не значит, что ты такая подумала, посидела, поразбирала,
нет,
и оно
нет,
случилось.
Нет, нет, ну давайте по цифрам, да, подумала, поразбирала. От момента, когда я захотела детей, до момента рождения ребенка, мне прошло 15 лет, ну вот, с тяжелыми историями, потерями детей там и так далее. 15 лет, ну как бы, ну вообще не волшебная таблетка. Например, с момента моей реализации, то есть я пришла в 99-м году в психологию, в 2009-м я стала практиковать. Ну и только через 10 лет как бы я смогла уйти, ну нет, не через 10, давайте нет, не через 10. Я каком году-то ушла. Я параллельно, у меня был бизнес, вот я писала курсовики, дипломы. Потом я его закончила. Да, в 2016 году, вот с 2009 по 2016, я нарабатывала клиентскую базу, свой опыт, чтобы сейчас вот к этому прийти. То есть это тоже не волшебная таблетка. Да, скорости были немножко другими, сейчас скорости больше. Но это не волшебная таблетка, нет. Это я так сейчас легко рассказываю. Да, есть какие-то ситуации, события, которые очень быстро происходят в жизни. Когда ты так подумал, думаешь, ну, и раз оно случилось. Так тоже бывает. Ну, у меня есть... Вот пример, свежий пример. У меня клиентка в прошлом году пришла с запросом по бесплодию. Через 2 недели забеременела девочки и родила девочку. Вот ей сейчас уже сколько там, 4 месяца, что ли.
Ух ты, а почему такое чудо произошло?
А человек, она была готова ко всему прям. Ну, вот она пришла и сказала, я буду делать, что скажете. Ну вот, я знаю, что у вас этот есть опыт позитивный. Да, у меня есть не только свой, но и клиентский опыт с работой с бесплодием. Она сказала, вот что скажете, то я буду делать. Вот я вам верю. Она пришла, естественно, не с улицы, и, ну, порекомендовали. Все. Через 2 недели она мне пишет, говорит, а беременным-то на консультации можно? Я говорю, ну, как бы можно. Все. Так тоже бывает.
У меня сразу появился вопрос про ходить в терапию, получается, это нормально, если я хожу в терапию долго? Или это должно быть быстро происходить?
Не, ну если ты хочешь, чтобы у тебя личность перестроилась, то тебе 2-3 года точно на это нужно. Ты можешь ходить к одному специалисту, можешь пробовать разные истории, но это тоже не происходит по щелчку.
Микрофон, как говорила.
А, вот видите, все, это профессиональное. Это же тоже, то есть ты пришел такой с запросом, а потом начинают подниматься слои разные, и тебе надо перестраивать. Вот этот успешный успех, он, к сожалению, немножко подмочил репутацию хождения к психологам. Ну, потому что ты успех-то достиг, а что потом дальше с ним делать? Как тебе его встраивать? По сути, чтобы встроить, нужно время. Но сейчас, опять же, еще раз говорю, скорости стали выше, да, быстрее. Ну, где-то 1.5-2 года. Там, раньше мы относили это к 3 годам терапии, когда ты ходишь постоянно с чем-то работаешь. Я сама была 4 года в групповой терапии, ну, на постоянной основе. К нам приезжал профессор Линды, и мы вот собирались на несколько дней. И потом его жена училась, я психосоматике, у нее в эмоционально-образной терапии. Вот это было, ну, это была постоянная работа над собой. Параллельно была личная терапия, супервизия. Ну, то есть тут, опять же, тоже все зависит от запроса. Ну, как правило, если ты хочешь перестроить свою жизнь, ну, потому что к психологу все равно идут за перестройкой. Потому что сейчас это модно, много информации, ее можно встраивать в себя, но в какой-то момент ты упираешься в то, что ты самостоятельно перестроить не можешь. Я, например, тоже есть моменты, которые я самостоятельно перестроить не могу. Я иду к специалисту, у меня есть свой психолог. Я иду и говорю, вот вываливаю ей вот это вот все, вот как мне клиенты вываливают, и я. И потом говорю, расскажите, что слышите. Это она мне рассказывает, что слышит, и дает там какие-то направления, в какую сторону подумать. Мы, кстати, ушли от вопроса про конкуренцию.
Да, мы к нему вернемся. Я себе записала. Я хотела, знаешь, просто, ну, пока мы вот в этой сфере, хотела спросить у тебя про... Бытует такое мнение, ну, или это было раньше, что психология – это наркотик, вот якобы психологи садят вас на себя, вы без них не можете, там бла-бла-бла. Я в одно время подумала, окей, хорошо, если даже это так, пусть это будет моим наркотиком, то, что помогает мне расти, развиваться, улучшать свою жизнь, чем я выберу какую-то другую зависимость.
Ну да, есть же социально приемлемые зависимости, есть социально неодобряемые зависимости. В какой-то степени это да. Да, ну то есть человек понимает, что когда он ходит, как зависимость, как она образуется, эта зависимость, и становится хорошо. Ну, естественно, ты как бы попадаешь на этот крючок. И это период, который тоже нужно проходить и проживать. Когда ты там, что бы у тебя ни происходило, пишешь. У меня есть такая услуга, так скажем, да, сопровождение между консультациями. Пишешь, звонишь, там спрашиваешь, а как я могу поступить, что мне сделать, а потом раз и отпадает. То есть это тоже период нужно пройти, это как с родителями, вот эта сепарация. Ведь мы с психологом проживаем точно такой же процесс, как с родителями. То есть мы приходим, видим в психологе хорошего маму или хорошего папу в зависимости от пола, да, и потом начинаются вот эти процессы. И в какой-то момент надо сепарироваться от психолога и самому пойти в эту жизнь. И без зависимости здесь не обойтись. Когда ты каждый шаг там, ну, не каждый пусть, да, но какой-то значимый для тебя шаг ты будешь согласовывать. И просто это, ну, я считаю, что это надо просто проживать. Я сама это проходила в личной терапии, в личку, да, тут, такими. В личной терапии сама это проходила, когда мне нужно было согласовывать, когда я ходила каждую неделю и прям ждала от и до, от встречи до встречи. Потом все это стало меняться, там, допустим, я сократила там раз в две недели, потом раз в месяц, потом просто плавно вышло и все. Сейчас зависимость закончилась. Считаю, что это нормально.
Кстати, да, я могу сказать и подтвердить, что раньше чаще тебе писала, спрашивала советов, и в какой-то момент я поняла, вот я сейчас хочу, типа, какое-то правильного решения, поэтому я пишу Лене. И перестала, как будто бы, знаешь, взяла ответственность на эти решения, да, за себя, типа, да. Но если для меня это окей, а Лена сейчас скажет, что это, типа...
Не окей.
Ерунда какая-то, то я что, поменяю свое решение? Ну, это будет как-то некорректно. Поэтому надо сделать это так, как я считаю правильным, и уже если потом это к чему-то приведет, я могу с этим разобраться.
Да.
Но изначально и по каким-то очень серьезным вопросам я все равно тебе писала, и это было... Очень круто, очень поддерживающе, очень, знаешь, ты такой, а, так это вот о чем,
да,
я
да.
такая, даю. Слушай, здесь хочется сказать, ты почему-то не сказала, может быть, это секрет, ведь у тебя есть некие способности?
Да, я, кстати, их, видимо, до сих пор продолжаю обесценивать. Есть у меня способности, да. Ну, такие ясновидения, яснознания больше, чем психология. Да, я вижу больше, чем просто психолог. Но это история, переходящая с поколения в поколение. Сначала я думала и знала только про одну ветвь своего рода. У меня бабушка лечила там заговорами, травками и так далее. Прабабушка, не бабушка, прабабушка. Я ее застала, она мне рассказывала про это. И она прям... Ну, в какой-то степени она передавала такие некие способности. У мамы у меня, ну, мама имеет. Так, только на бытовом уровне пользуется. А в прошлом году я узнала, что у нас есть другая ветвь. У прадеда тоже про способности. Вот там прям совсем эзотерически я туда гляжу сильно так с настороженностью. Но с момента появления этого человека оно стало открываться и проявляться, и убежать уже от этого невозможно. И похоже, да, куда-то туда. Куда-то туда у меня начинает вести вот в некую такую эзотерику, в шаманизм. Я как-то, ну, я так побаивалась этой темы. Да, способности, да, я иногда клиентам говорю, я вижу больше, я предупреждаю, да, слышу. Иногда могу на консультации сказать, я вижу, слышу. Они не понимают, что я там вижу и слышу. Да, это есть. Видишь, я и не говорю, это как будто как само собой разумеющееся. Для меня.
А как думаешь, помогла ли психология? Ведь это все равно очень тонкое чувствование уже спустя время, осознанность, наблюдение за людьми. Ну, помочь этим, так скажем, как назвать, способности, да?
Ну, да.
Развиться. Потому конечно, что если бы ты конечно. Не пошла в психологию, то они когда бы ты с этим встретилась вдруг неожиданно?
Ты знаешь, у меня есть такая история, как оно меня вело туда. Я вначале немножко так затронула. Я же пошла в карьеру, в профессиональную, по педагога, да? И потом вдруг внезапно у меня случается история с легкими. До сих пор непонятно, что это, туберкулез ли это был, или это был рак легких на начальных стадиях. То есть вообще, короче, непонятно, что это было. Но было понятно, что я преподавать больше не могу. Основной диагноз был с туберкулезом связан, естественно, ну как бы... Ну, выходить к людям тебе нельзя, даже при закрытой форме как бы. И все. И карьера преподавателя закончилась на тот момент. И в этот же момент буквально мне попадается... Ну, вот я встречаюсь с Ольгой Владимировной. Но мы до этого работали на кафедре вместе. И она мне говорит, что давай попробуем. И вот оно меня вело реально. То есть если бы я не заболела, я бы так и осталась.
ну, в преподавании, там, защитилась бы в итоге. Диссертацию написала, но не защитила. И пошла бы туда. А оно, по сути, велось, ни о чем не жалею вообще. Даже о том, что я потратила много времени, сил на диссертацию, и написала ее, но не защитила. Вообще ни о чем не жалею. Я считаю, что это какой-то, вот это какой-то такой магический процесс, который вот, без которого я бы не прошла в практику, это точно. Я бы осталась в психологии, безусловно, я преподавала бы там, практически какие-то вела бы тренинги, еще там что-то, но в практическую я бы не зашла историю.
А что по итогу с диагнозом?
А по итогу он потом также таким же чудесным магическим образом исчез. Через какое-то время я не пила ни таблетки, ничего, ну просто вот он раз и исчез. Осталось пятно, которое сейчас исчезло с легких. То есть оно вот, вот на протяжении там какого периода-то? Ну, наверное, года, может быть, чуть поменьше. Да, года, потому что через год, на протяжении года там они наблюдали, а через год они говорят, а где ваше пятно-то? Ну, нету вот пятна. Ну, параллельно там была психология, конечно, да. Так, сейчас я могу сказать, что там было там страхи смерти, там, отсутствие радости и так далее. Все, что связано с легкими, не могла вдохнуть и выдохнуть. Там разные события. Ну, ничего.
Жива. Давай вернемся к вопросу конкуренции.
Давай.
Итак, мы говорили о том, что очень много психологов сейчас, и если ты не боишься, как ты к этому относишься, и стоит ли вообще... Ну, давай сначала, как ты к этому относишься?
Слушай, я не боюсь конкуренции. Я вообще за нее. Я даже вот сотрудничаю, как ты видишь, с коллегами. Еще их подтягиваю к себе. Я вообще за. То есть я считаю, что конкуренция – это вообще прекрасная история. Это как зависть, знаешь. Ее можно сидеть и завидовать тихо в уголочке, а можно сказать, а что тебе мешает сделать то же самое? Или какого хрена ты... Ой, так, я тут выразилась.
Нет, ладно, ладно.
Ну ладно.
Мы поставим 18+.
То есть можно же сидеть, а можно задать себе вопрос, а что ты сделала для того, чтобы сделать то же самое? И что тебе мешает сделать то же самое? И пойти и сделать. Ну вот, в общем, вот в этом. Это один момент. А второй момент, я считаю, что психологов не так уж и много. Тех, кто на постоянной основе в этом работает. У нас же очень много сейчас, кто пробует, а задержаться в этом не может. Ну, потому что это адский труд, ну, давайте по-честному. Ну, это труд. Расковырять это все, потом это как-то подсобрать, еще и отпустить клиента, чтобы он у тебя не рассыпался, например, до следующей встречи, или, в принципе, не рассыпался, если, допустим, он к тебе пришел там на разовую какую-то историю. То есть это труд. И я всегда говорю, когда вот мне говорят, вот тот-то там достиг того-то, того-то, я говорю, давайте через 3 года поговорим про него. Ну, то есть я, допустим, если в тему конкуренции еще смотреть, я смотрю, насколько человек давно в этом, что он с этим делает в профессии. То есть вот тогда да. А если это только начало, то буду смотреть через 3 года, что с этим будет.
То есть ты даешь на реализацию, так скажем, или на... как это, устойчивость в профессии 3 года?
Ну да, примерно такую цифру я для себя определила. Ну, потому что у меня есть коллеги, с которыми я провожу супервизии, да, и я вижу все-таки, что даже при высоких скоростях ты начинаешь практиковать, у тебя выходит вот эта личная история, которую надо разгребать параллельно, и ты не всегда можешь это быстро делать, потому что есть семья, дети, есть еще какие-то задачи, которые тебе надо решать, ну и ты, в принципе, параллельно вот эти трансформации пройти не можешь, и на это нужно время, да. Трансформационная способность, она не у всех высокая. То есть и... точно так же, как вот этот успешный успех, он выстрелил, а дальше? Дальше что? Дальше что с этим происходит?
А что для тебя успешный успех?
Что для меня успешный успех? Ну, это какой-то такой взлет, знаешь, вот человек вот, ну, так сидел, что-то там делал, а потом раз и выстрелил. Ну, ты что-то как-то прогремел, вот так я бы сказала, чем-то своим. Ну, если в профессии, в психологии, то, например, какой-то теорией, каким-то тренингом каким-то там, каким-то блогом, ну, вот... Вот так, наверное.
Успешный успех – это плохо или хорошо?
Нет, это хорошо. Но я всегда, я за честность, да, тебе написала сегодня, что я за честность. Но за этим успешным успехом много чего стоит, о котором не говорят. Показывают эту картинку. Вот я против картинок, вот сильно против. Когда создают картинку успешного успеха, а за картинкой там столько всего. Когда человек это пытается воспроизвести, попробовать, он не представляет, с чем он сталкивается. Вот и вот я вот не очень за.
Это тот случай, когда мы не видим пути, который человек проходит, потому что он зачастую тяжелый, да?
Да.
Или это тот случай, когда, ну, у нас, грубо говоря, обманывают, говорят, что это вот так прекрасно, великолепно, а, ну, грубо, но не снимать, например, как они вечером плачут в подушку.
Ну, и то, в принципе-то. Да. Когда ведь за этим стоит путь, за этим стоит определенная дорога, которую ты, человек, прошел. И об этом не говорят, да? Но это об этом не принято говорить. Ну и то же самое не принято показывать. Что ты там выставил, сегодня у кого-то прочитала, не помню, по-моему, Стрелец, ну могу попутать. О том, что ты можешь выставить фотографию семейную, да, что было до, как вы делали эту фотосессию с семьей, что было после, как вы там ругались. Ты об этом никому не скажешь.
Да-да, об этом будет знать только фотограф.
Да-да-да.
И, возможно, визажист.
Ну да, кто видел это.
Да-да-да.
Да. Ну, а картинка-то будет красивая. И люди будут стремиться к этой картинке. Очень много запросов таких. Я хочу вот так же. Я всегда задаю вопрос, ты представляешь, что за этим будет стоять? Я с клиентами на вы, и говорю, представляешь, что за этим стоит? Не представляют. Поэтому здесь... Вот в этом плане я успешна. Я ничего не имею против вот этих взрывов, взлетов, нет. Но надо по-честному. Для меня.
И в первую очередь для себя, да?
Да. Да. Когда мне говорят, тебе повезло, вот у меня, кстати, есть такая фраза, по которой я проверяю, насколько я выросла психологически, устойчивее стала. Как только я перехожу на следующий уровень, мне говорят, тебе повезло. Ну, вот прям, тебе повезло там. Вот ты родила ребенка, тебе повезло. Ты там... Вот успешно в профессии, тебе повезло. Вот это тебе повезло означает, что ты, блин, круто рванул. Но люди просто не видели, как ты к этому шел. И когда я начинаю говорить повезло, ну, как бы да, за этим много чего стоит. У меня был период, когда я очень тяжело на нее реагировала. Я говорю, ну как? Ну, вот это вот, знаешь, вот это контрзависимость, вот это вот показать, доказать, что ты тут столько трудился там и вообще много сделал. Я говорю, ну как это вообще повезло? А сейчас я говорю, да, повезло. Ну, повезло. Ну, просто повезло.
Счастливчик по жизни, да?
Да.
И неважно, какой путь там. Да, это действительно такой вопрос интересный, и мы часто, особенно сейчас, да, с учетом того, насколько соцсети развиты, мы видим вот эту вот красивую жизнь, мы видим каких-то блогеров, которые вдруг появляются в нашем, ну, поле внимания, и мы такие, о, повезло, вот он стартанул, да, хотя при этом, ну, насколько я знаю, чаще всего эти люди давно занимаются блогингом, и просто в какой-то, ну, момент...
Они накопили, ну, вот эта масса критическая, она достигла того, чтобы она взорвалась, и они рванули, да. Как правило, это так и есть.
А сколько у тебя, получается, прошло лет от момента, вот, когда у тебя не было клиентов или было мало, и до момента, когда ты уже поняла, что, ну, вот, все, у меня достаточно клиентов, классно?
5 лет. 5 лет. С 2009-го я начала потихонечку практиковать. И знаешь, еще практиковала даже у себя дома. То есть у меня были первые клиенты. Вот я начала в 2009. В 2014 я закрыла тот бизнес, потому что мне стало хватать здесь клиентов, денег и всего. Да, я работала еще параллельно на телефоне доверия. Это, кстати, была вообще такая школа, когда ты сидишь такой сутки на телефоне, в наушниках, как мы сейчас. И тебе звонки поступают. Что там тебе скажут? А телефон доверия был по проблемам наркозависимости. Вот там я работала чисто прям, ну, мне интересно было практику наработать. Вот там я еще оставляла, и то потом это были сутки через трое, потом я через год пошла на полставки вообще там, ну, просто, потом уже в 16-м году я целиком ушла. Вот 5 лет мне... Ну, я, знаешь, сильно не рвалась. Я вообще такой не человек, чтобы прям быстро, резко там, я медленно. Я там постепенно, потихонечку, своим путем, там вот я шла арт-терапию, пробовала, и началась я потом эмоционально-образную. Потом мне стало, я в расстановке ушла. И вот потом, вот в этих вот в этот комбо, я поняла, что да, все, можно уходить в свое.
То есть у тебя не было какой-то горячей мечты, карты желаний быть психологом, вообще, который там имеет постоянно клиентов, запись на месяц вперед?
А поэтому и получилось. Поэтому не было так заряжено, понимаешь? Я делаю, я сейчас говорю, я делаю. Ну, не будет психологии, я пойду в другую ну, какую-то сферу там и буду тоже делать.
То есть это про твою готовность потерять?
Да, да. То есть я очень часто там задавала себе вопросы, а что будет, если вот не психология? И я понимаю, что я просто пойду, там, допустим, в тот же язык. Ну, вспомню там, начну там работать. Ну, или в аналитику, у меня сейчас мечта, я хочу в финансово-аналитику пойти изучить. Ну, пойду туда, буду изучать. Вообще, я в этом... Хотя, по-честному-то, работа-то всегда есть. Психология такая история, что работа будет всегда. Преподавать можно пойти в ту.
Ну да. А как ты относишься, вот ты говоришь, что ты не мечтала, просто шла как бы, да, постепенно. А когда история... того, что человек зажжён, и он мечтает, он там прям вот, да, прописывает карты желания, вот это все. Это два разных пути, потому что у всех свой путь, и они оба работают? Или да, все-таки классно было бы отпустить какое-то свое желание? Ну, типа, ну, сбудется, классно, не сбудется, ну, как бы, что теперь? Будет другое. И тогда это сработает, скорее всего.
Ну да, с одной стороны, это два разных пути. Ну, это просто два пути, по которым люди идут. А с другой стороны, когда ты что-то сильно желаешь, вот у меня так было с ребенком. Я потом, когда родила, поняла, что чего вообще так страдала? Я реально страдала. Ну, то есть это была тема, вот это была мечта. Семья, ребенок это была реально мечта, которая никак не сбывалась. И там было очень много напряжения, там было нагромождено вот просто все. И в какой-то момент я реально это просто отпустила. Думаю, ну, сколько можно-то? Ну, уже, ну, реально, 15 лет уже прошло, как бы, ну... И все. И оно как-то раз так и случилось. Вот. То есть, с одной стороны, это просто разные пути, а с другой стороны, проотпустить это всегда согласиться с тем, что даже если у тебя этого никогда не случится, ты все равно человек, ты будешь с этим жить. Ну, просто научишься с этим жить. И все. И тогда тебе приходит гораздо быстрее все. Напряжение уходит.
Ловите лайфхак.
Ну да. Кстати, с квартирой я потом поступила именно таким же образом. Я тоже, ну, я же длинные пути-то люблю проходить. Я в какой-то момент отпустила. И оно случилось, ну, прям неожиданно в прошлом году. При таких событиях, при которых оно не должно было случиться от слова совсем. Ну, случилось. Это вот про отпустить. Очень сложно вот эту разжать, вот эту руку, когда ты держишь вот это напряжение, распустить вот этот кулак, сказать, ну ладно, что будет, то будет. Это очень сложная история, тяжелая.
И мы еще раз напоминаем, что это не значит, что вы просто сидите и думаете. Лена говорит, ну, то есть она не проговаривает, но само собой она делала какие-то шаги и действия.
Естественно. Не то, что делали, она пахала. Это про пахать, по сути-то. Про делать. Когда у тебя не получается, когда ты там... Тебе говорят, ты вообще не в ту сторону пошел и вообще зачем ты это делаешь, а ты идешь и делаешь. Ну, вот у меня с психологией было так. Никто же не верил, никто не понимал вообще, что я делаю из окружения, и зачем мне это все. А я просто делала. Ну, вот я кайфовала, я до сих пор кайфую от работы и от профессии, от реализации. И я просто делала. И сейчас продолжаю делать. Ну, вот сейчас мне там интересно, там, Телеграм я немножечко начинаю там развивать. Да, я же их веду-то все свои соцсети-то левой пяткой, это же просто... Как я их веду?
Я бы сказала, что вообще ничего не ведёшь.
Да! Ну, вот, начинаю там что-то делать. И тоже просто делаю. Ну, просто. Ну, в этом тоже, кстати, такой лайфхак. Просто делай. Рано или поздно это выстрелит.
Слушай, а где брать... А вообще, давай вот так вот. А как понять, по тому ли пути ты идешь, верен ли этот путь? Если вот тебе говорят, нет, это не твое, какие-то ситуации происходят, когда ты, ну вот, что-то не получается там. Это знак, что это не твой путь? Как вот это понять? Потому что, например, я фотографией вообще начала заниматься в 2008 году, и до сих пор я не пришла к такому какому-то, ну вот типа, все, я там... Чекаво, крутыш, малыш. То есть у меня до сих пор иногда там что-то не получается в плане там клиентов и так далее. Ну, в смысле записи,
да, на съёмки. А это, кстати, нормально. Это очень нормальная история. У меня тоже бывает не получается. Я начинаю там подправлять, смотреть, что там, где, какое. Невозможно же отработать все раз и навсегда. Это нормально, когда у тебя что-то не получается. Но я всегда задаю вопрос. В силу того, что у меня диссертация по профориентации, я всегда задаю этот вопрос. Занимался ли бы ты этим, если бы тебе за это не платили деньги? Ответ в этом. То есть если бы ты... Я реально могу это делать без денег. И я это и делаю. Консультирую там... экспресс-консультации или так там своих кого-нибудь. Я везде. Вот, ну, вот пример. Пример, вот мы на переправе на Ольхоне. У нас маршрутка на паром зашла, пассажир не зашел. Опоздун это называется. И мне водитель такой, опоздуна ждем, следующий паром через какое-то время. И мне водитель такой говорит, что будем опоздуна ругать? Чё, к чему он ко мне подошел, я вообще не поняла до сих пор. И вот я в это время поработала, такая, говорю, да нет, говорю, Ольхон, что вы ругать-то? Ну, как бы постояли, подышали, в общем-то. Вот, ну, вот, экспресс. Он говорит, ну, ладно, я чуть-чуть поругаю. Я говорю, ну, ладно, чуть-чуть поругаю.
Как миленько.
Вообще.
А помнишь, ты рассказывала, конечно, в том году вы ездили на Ольхон, и там с маршрутчиком у вас была вообще другая история?
Вообще, совершенно, вот это уровень. Совершенно другая история, когда ты внутренне меняешься, у тебя меняется окружение. Ну, меняются люди, которые... Там был вообще просто маршрутик, которому нельзя работать на маршрутке.
Немножко скажу, что это было так, что это был конфликт, да, это был другой человек,
да,
просто...
Да. Угу. Это был совершенно другой человек, ему не нравилось, как мы сидим, как у нас там пристегнут ребенок, там, ну, то есть вот там вот это все было. Если я могу сказать, что у меня другое было состояние, я абсолютно по-другому реагировала. А здесь вообще другая история. Вообще два милых туда-обратно, два милых маршрутчика просто. Я когда увидела друг за другом маршрутки и того водителя, с кем мы приехали, говорю, мы что, с вами назад? Он говорит, нет, с моим коллегой. Я такая, ну, ладно. Причем очень мило, такая, ой, прям. Совершенно другая история. Люди отражают, люди зеркало.
О, кстати, классная тема про зеркало. А, что знаешь, насколько в зеркале... Мы, конечно, должны были говорить про тебя и твой путь, но невозможно...
Невозможно
говорить с психологом и не поговорить про какие-то интересные штучки.
А это же тоже мой путь.
Ну да, кстати, и твоё.
Это же мой путь. Ну. Я, кстати, вот сейчас про зеркало. У меня вот эта весна была очень тяжелая в плане испытаний таких личностных, там, с ребенком и так далее. И я до прошлого месяца думала, что я орала, ору и буду орать всегда. Ну вот прям. Я это действительно, ну истерик, для кого этот термин знаком, это вот в случае чего все эмоции пошли. И я, в общем, признавалась себе, да, меня там хейтили за то, что я ору там в детском саду и так далее. И я в какой-то момент даже видео себе записала, что главное открытие, ну и согласие с тем, что я орала, ору и буду орать. И ты представляешь, не орется. Произошла ситуация в июле, а я стою, у меня даже рот не открывается. Вот что значит признать, что ты это будешь делать всегда, и с тобой это всегда будет происходить. Она вообще не орёт. И кайф такой, что ты стоишь, а люди-то привыкли. А ты не, у тебя не орётся. И спокойно так вообще.
Это знаешь, как мы с тобой, когда разбирали историю с лишним весом, да, что... Ну, как бы, это же постоянная борьба, по сути. То есть я с ним борюсь всю жизнь. Ну, да, для кого это знакомая история. А по факту, ну, как бы, нужно уже в какой-то момент согласиться, что, ну, да, ну, типа, вот это будет вот так.
Да, да.
Потому что диеты только ухудшают состояние.
А что будет, если ты навсегда останешься вот так? Ну, чью жизнь-то не закончится.
Да-да-да. Это очень такая, типа, сдаться ситуации в какой-то момент и перестать с ней бороться.
Но это можно посмотреть, как сдаться, а можно посмотреть, как выбор. То есть сдаться и выбор – это абсолютно разные энергии, абсолютно разная история, да? Когда ты выбираешь быть в этом сейчас и жить в этом. И тогда ты не сдаешься, да?
Да, кстати, да.
Тогда ты просто выбираешь.
Класс. Тоже меняет по-другому, поворачивается.
Восприятие. То, что ты увидишь, зависит от того, как ты посмотришь. То есть это действительно так. То есть можно же на выбор. Это же не значит, как вот, ну, у меня история с лишним весом была, я в детстве была очень крупным ребенком. И я потом выходила из этого. И в какой-то момент я просто сделала этот выбор. Да, я могу есть, что захочу, но у меня будет другой вес, и я это не выбираю. Я выбираю некие ограничения, которые, ну, мне подходят. И я в этом весе остаюсь. Я уже, наверное, больше 20 лет. Да, больше 20 лет я в этом весе. Набирала только в период беременности, и все. А так у меня все детство была пухляшом. Ничего с этим, да, гормонально, ничего с ним не сделали. Ела все, что могла есть. А потом в какой-то момент поняла, что мне это больше не подходит. Выбрала другое.
Да, ну, тема еды, там еще это вообще много чего можно о ней говорить, и тема такая заряженная.
Ну да.
А скажи, ну, мне кажется, это может быть провокационный вопрос, и твои клиенты сейчас, ну, когда если послушают меня, забьют камнями, но...
Не, ну давай, что пусть забивают.
Ну, интересно вообще. Я считаю, что твоя консультация стоит недорого. Как ты думаешь сама?
Ты знаешь, мне об этом говорят все. Да. И коллеги, и клиенты. И я, кстати, тут их немножко подняла. Вот это, кстати, про то, что не ради денег. Да, в какой-то момент, когда понимаешь, что уже... Ну, мне иногда коллеги даже говорят, слушай, Лена, ну, давай поднимем, ну, как бы несерьезно. Ну, просто уже давай, таких цен нет. Я сегодня, кстати, перед нашей встречей посмотрела на B17 среднюю цену на консультацию. Поняла, что да, есть куда расти.
А что это такое B17?
Сайт психологов B17, там можно посмотреть. Ну, профиль психолога, у меня там тоже есть свой профиль. Выбрать себе психолога, ну, такое профессиональное сообщество. Там можно статьи публиковать, там в сообщениях, в чатах общаться. И я одно время вела, но потом как бы закончила эту историю. Просто поток клиентов был, и я не справлялась. Сегодня посмотрела рейтинг психологов Иркутска. Там можно просто набрать в поисковике «Иркутск психолог, личная встреча», он тебе выдаст там. Посмотрела, кто в первой десятке, и посмотрела, что есть куда расти.
Мы как-то ехали недавно со знакомой и обсуждали историю про то, что там психологи поднимают цены, и порой они доходят, ну, до таких... Понятно, что у каждого, да, своя финансовая возможность.
Да, да.
Например, там 10 тысяч за консультацию. И мы обсуждали то, что все-таки поход к психологу – это не сходить за хлебом, что... что это тот процесс, в котором ты, ну, погружаешься, то есть ты не сходил раз в полгода или раз в несколько месяцев, что порой кто-то выстраивает такую систему, что ты должен ходить там каждую неделю или каждую две недели. И мы такие, понятно, что мы просто так обсуждаем, потому что сейчас, ну, для нас там сложно это себе позволить. Но вообще, как ты считаешь, какая... Ну вот, может быть, как оценивать, какую ставить цену, что какая цена может быть адекватна, если учесть, что человек ходит постоянно? Или это вообще как бы не надо ориентироваться на людей, так грубо говоря, а ориентироваться только на свой обмен энергией, сколько ты отдаешь и сколько ты получаешь, ну как бы деньгами?
Да, ты знаешь, я ориентируюсь на свой обмен энергиями, это первое. А второе, ориентируюсь на то, могу ли я эту цену заплатить, готова ли я платить. Ну вот, например, у меня, кстати, цены повышали в зависимости от того, как у меня психолог мой повышал консультации для меня.
Теперь мы знаем, кто.
В самом начале, то есть как я определяла, да? Сейчас нет, сейчас у меня повышено, я плачу больше цену своему психологу. Здесь я себя не поднимаю. Для меня пока норм. Ну, почувствую, что что-то как-то нарушится баланс, буду поднимать. Ну, опять же, не до каких-то космических. Ну, я, конечно, мы недавно разговаривали с коллегой, она говорит, я поставила там, ну, не будем называть, да, цифры, поставила там, я говорю, ну, окей, если к тебе идут клиенты, поставь. Она говорит, клиенты не идут, ну, как бы вот, все. Ну, то есть у нас же есть определенная платежеспособность у клиентов, да, у нас есть определенная средняя заработок по городу, да, по Иркутску, например, ну, или по области. У меня, например, есть клиенты, которые по области, у них вообще таких зарплат как бы нет, да, и да, у меня есть скидки, кстати. Тем, кто там с области, родственникам, там многодетным семьям, я делаю скидку. Все спрашивают там, изначально. И тоже ж надо понимать. Ну, допустим, захочу сейчас выйти, допустим, на Москву. Москвичи мне, кстати, платят в разы выше сами. Я им ставлю ту сумму, за которую у меня все ходят клиенты, они говорят, ну, это слишком мало, как бы, дайте-ка побольше. Вот они, у меня есть клиентка, которая мне сама добавляет. Еще несколько москвичей, то есть они готовы платить. Я всегда пропускаю через себя, готова ли я это. То есть я, например, посчитаю, да, там, ну, к примеру, 3 тысячи, да, там, если каждую неделю ходить, это что, 12 тысяч в месяц? Насколько я могла бы там себе позволить? Там? Или с клиенты из тех, кто может? И потом смотрю. Я же такой товарищ-то параноик, продумывающий и просчитывающий. То есть у меня нет такого, а поставлю-ка я сейчас такую там и посмотрю-ка, что с этим будет. Нет.
А как специалисту любой области понять, что пора повышать цены?
Неудовлетворенность наступает. Когда ты делаешь, а отдачи как будто бы нет. Когда ты начинаешь ждать от клиентов больше, чем они тебе дают. Вот он, допустим, пришел, ты провел консультацию, он тебе заплатил деньги. А, к примеру, спасибо не сказал. Ну, к примеру, да, это я сейчас не это. И вот ты начинаешь над этим спасибо циклиться. Ну, то есть они тебе, вот, он мне даже спасибо там не сказал, а денег заплатила, я ему столько дала, надо было больше. Ну, вот это жвачка начинается. Тогда надо поднимать. Тогда ты просто даешь, а обмена нет.
То есть неважно, есть ли у тебя запись на месяц вперед. Ну, то есть обычно раньше я слышала тему, типа, если у вас запись на месяц вперед и у вас постоянный поток клиентов, то надо повышать, чтобы, грубо говоря, отсеять какую-то часть людей.
Ну, такая теория имеет место быть, но я ее не придерживаюсь. У меня запись, да, на месяц вперед. Не придерживаюсь всей этой теории. Я смотрю по-внутреннему. Все-таки я, ну, как бы, давай по-честному, мы это делаем для себя каждый. Ну, как бы. Вот если мне подходит это, то подходит. Нет, ну, нет. Я как бы такой. Ну, сейчас есть поток клиентов, они потом могут, что угодно может произойти, как бы, тут. Независимо от того, что ты там им поднял. Они к тебе не пошли такие.
А ты как психолог... Думаешь ли? А, ну ты, получается, на себя работаешь? У тебя самозанятость?
А у меня есть самозанятость, и у меня есть кризисный центр для женщин с коллегами. Я тут, у меня есть трудоустройство, там я.
То есть пенсия будет?
Ну, да.
Какая-то?
Какая-то. Но я, кстати, на нее не очень надеюсь. У меня сейчас есть вот еще одна из целей, которая... Но она не заряжена абсолютно, и она сама собой. Про пассивный доход, про то, чтобы меньше работать. Вот сейчас я иду к этому. Чтобы я могла просто работать, не работать, захотела, поработала, не захотела, не поработала.
А у тебя есть какая-то история, инструмент, где ты как-то откладываешь на пенсию, там что-нибудь такое?
Ой, да, я же еще тут накопитель. У меня есть несколько вариантов. Ну, вот у меня есть инвестиционный счет. Туда я в инвестиции вкладываю. Это пенсионное. До этого у меня был счет, я там откладывала на квартиру. Сейчас я акции, облигации там. Я сейчас оттуда вывожу, чтобы в квартиру. Есть у меня пенсионное, да, я 10% ежемесячно откладываю там. Небольшая сумма, но она копится прямо с тем, чтобы потом их, допустим, там. Ну, моя цель – недвижимость. Зайти. И есть у меня еще параллельно, я все откладываю, я много откладываю. Я еще на отпуск откладываю, играю в 52 недели богатства. Знаешь такую игру?
Нет, не знаю.
Есть такая игра, я вот по ней я езжу в отпуск. В зависимости от того, какая сумма мне нужна, я начинаю либо со 100 рублей, и раз в неделю откладываю 100, 200, 300, 400, и потом дохожу до 5-200 в итоге получается, и такая сумма, что-то там 135 или сколько там, не помню, сколько получается.
В неделю?
Ну, в неделю 100.
Ну, допустим, начинаешь со 100,
да, начинаешь со 100, и дальше там 200, следующая неделя 300, там 400, там, и в итоге там в 52-ю неделю, там, ну, в год, грубо говоря, да, получается у тебя там 5-200 последний взнос. Или же, если мне надо побольше, я начинаю увеличивать, там, не со 100, а с 200 начинать, и потом там умножаю, и в итоге дохожу там до десятки.
То есть, получается, это ты копишь в течение года?
Да, 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 да. И к следующему отпуску, вот у меня так на отпуск случается история.
Слушай, ну это очень крутой подход.
Вообще, я в нем, ну, уже несколько лет, ну, в это, именно про отпуск, про отдых. Вот я прям отлично вообще работаю.
И сколько получается за год накопить?
Слушай, надо 100, сколько-то, 135 или сколько там, если по 100, со 100 начинать? Надо посчитать. Слушай, я с этими с цифрами-то не сильна.
В общем, схема рабочая, пользуемся, ребята.
Рабочая, 52 недели богатства начинается. Есть, называется, угу. Есть шаблоны, и вы там в интернете можно найти, там зачеркивать. Ну, я по старинке, знаешь, там расчерчиваю, пишу. Никак не могу себя перевести в электронный вид.
Круто. Я думаю, что мы с тобой на сегодня будем заканчивать. Мы очень долго говорили.
Вообще. Как-то... Я, видишь, любитель говорить.
Главное, чтобы были вопросы, это тоже такая история. А, может быть, есть у тебя какой-то посыл, что-то тебе хочется? Мы, в принципе, проговорили про выгорание и про депрессию, и про, ну, так скажем, путь, да, вот про свой опыт ты поделилась, и про денежку. Так, Рома говорил, денежку нельзя говорить, надо говорить деньги.
И про... Да, я слышала у него, что это детская история про денежку. Вообще можно говорить все, как в то, что ты веришь. Вот если ты веришь в денежку, вот говори денежка. Ну вот придет, потом придешь к тому, что будут деньги, будут деньгами, будешь деньгами называть.
То есть когда ты создаешь какой-то внутренний закон, да?
Да.
И ты ему либо веришь,
либо не веришь, как бы, да, и все.
Вот, ну, если что-то есть у тебя внутреннее.
Тоня, хочу тебе сказать еще раз спасибо, я кайфанула вообще, я понимаю опять еще раз, что это мое говорить, рассказывать. Я, видимо, точно так же себя веду на консультациях, потом посмотрю себя со стороны. Пожелать хочу слушателям, чтобы их мечты сбывались. Верьте, мечтайте, живите, кайфуйте, и пусть все будет хорошо.
Ура!
Да, ура, спасибо огромное.
А мы же с тобой проговаривали, да, какую-то историю про то, что делать. А, все, мы говорили, что сейчас главное делать.
Просто делай.
Да, мы об этом сказали. Все, супер. Спасибо тебе большое.
Да, спасибо.
С вами был подкаст «Вам не угодишь». «Вам не угодишь». И я готова вам представить следующего гостя. В следующий раз у нас будет с вами Туяна Усольцева, самый неудобный сексолог по версии мужа, повитуха, целитель, в свободное время занимается дайвингом по всему миру, обожает свой дом и выращивает цветочки. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Буду очень рада вашему взаимодействию с нами, лайкам, скачиваниям, сохранениям, подпискам. Спасибо большое, до новых встреч!